Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, прочитаем 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Вообще, не только 8 глава римлян, но и все послание, оно богословски очень нагружено, как и послание римлянам, наверное, вот, как послание евреям. Недаром послание евреям некоторые приписывают апостолу Павлу, потому что там поднимаются те же самые вопросы, и очень много говорится о Христе для евреев, как и в римлянах. И некоторые места очень мало понятны, и о чем здесь говорится, многие не могут для себя объяснить. Я не говорю для других даже, для себя, что здесь Павел, что он имел в виду, как это жить по плоти, жить по Богу, жить по Духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют», выше он пишет, «а живущие по духу о духовном». «Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть я почему об этом пишу, говорю сегодня, потому что очень часто у нас преувеличено значение веры. Вот верующие-неверующие, верующие-неверующие. Здесь не говорится, верят они или не верят, потому что в то время, когда это писалось, верили все. Ну и также огромное количество и большинство, можно сказать, погибало при этом. То есть, да, сейчас вера имеет большее значение, потому что много атеистов. В то время за атеизм карали. Я даже больше скажу. В 19 веке еще во Франции, если священник проливал чашу нечаянно с вином, его казнили. Вот такие были строгие законы. Поэтому мы сейчас живем в эпоху свободы совести, и нам это мало понятно, и поэтому мы немного переквалифицировались, и мы ставим вопрос не о том, чтобы жить по духу или по плоти, а чтобы быть верующим. И вот если верующий, то все, вот ты спасен. Не совсем так все-таки. Вот здесь мы четко видим, живущие по плоти о плотском помышляет, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские, 8 стих, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. То есть это не только веришь ты или не веришь, а каким способом ты мыслишь. Это большая разница. Да, я верю, что Бог есть. И бесы, пишет Яков, веру трепещут. Что, какие проблемы, что у них с верой? Да они вообще даже знают. Они не просто верят, они это ощущают. Но разве не спасенные? Помышления плотские – суть смерть, пишет Павел, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вот как я мыслю, это может быть враждой. Вот очень серьезно. Не как я говорю, да? Не как я делаю или не делаю чего-то. Как я мыслю. Потому что от моих мыслей, в конце концов, и выражается в моей плоти, что я ею делаю, а чего не делаю. Чему я служу, кому я служу, а кому я не служу. Человек не может не служить. Либо самому себе любимому, эгоист служит всю жизнь причем, либо еще хуже, какому-нибудь идолу, неважно, в лице государства, там, в лице искусства, профессии, семьи даже бывает. Семья может быть идолом. Человек может бросить Бога и заниматься только семьей. Поэтому помышления плотские, пишет Павел, это очень серьезная вещь. Это смерть. При этом человек может быть вполне себе верующим. А помышления духовные – жизнь и мир. Ну, понятно, что духовное помышление – это в основном 99% только верующие люди. Понятно, что мыслить духовными категориями, может быть, человек, знакомый с этими категориями, да, для которого слово «плоть» – это не мясо и не корпус, а это какой-то особый стиль мысли. Ну, некоторые переводчики для простоты говорят, помышления мирские – суть смерть. Еще проще. Как вот в мире мысли, так проще понять даже. Что в телевизоре говорят, что называется. «Ибо, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Неважно, я добавляю от себя, верующий человек, неверующий, соблюдает он какие-то вещи там формально, не соблюдает, пьет ли он вино или не пьет вино, он живет по плоти. Галата там четко все объясняется. Плоды духа – любовь, радость, мир, долготерпение. На языковых нет закона, не нужен закон. дела плоти, ссоры, распри, разногласия. Это полно у плоских христиан, прямо на каждом шагу, что называется. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы, пишет римлянам апостол Павел, не нам с вами, не кемеровчанам, имейте в виду, а римлянам, не по плоти живете, а по духу. Но там есть одно такое маленькое добавление. Если только Дух Божий живет в вас». И дальше страшные слова. К верующим, церковным людям, воцерковившимся, родившимся свыше, как они считают. Тут очень интересное выражение, которое людей пугает. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Это одно из самых жестких заявлений Павла, да и во всей Библии. Есть такие, но немного их. То есть здесь не говорится, кто не имеет сана церковного, кто не крещен во имя Господа Иисуса Христа, кто все, ну, много же, да? Самоопределение верующих много. Ну, то все, мало ли. Почему ты, говорит, верующий? А потому что я в церковь хожу. А почему ты верующий? Я крещение принял 48 лет назад. А почему ты верующий? А я в десятину сдаю. А почему ты верующий? Я на собрание хожу. Почему ты верующий? Я детей вожу. Ну, много так вот самоопределения. У Павла здесь немножко по-другому. Он говорит, что если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Некоторые понимают Дух Христов и Дух любви. Это правильно, потому что плоды Духа – любовь, радость, мир. Но не только любовь. Не только. Если, потому что нет ничего вреднее неправильной любви. Ну вот все мамашки, деды особенно знают, да? Неправильная любовь портит детей абсолютно. Потому что из детей вырастают монстры. И потом эта мамашка говорит, а что он курит, что он колется, а что он чудит? Я же его любила всю жизнь. Ну вот это не была неправильная любовь. Она не была сопряжена с Духом Божьим, она была сопряжена с тем, что твой ребенок. И все. А если Христос вас, то есть Дух Святой, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Условно говоря, умирает покойник. Кто его оживляет? Дух Святой. Видите, да? То есть залог Духа, живущий в верующих людях, он является основным, так сказать, маркером, кого Бог воскрешает. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Вот сегодняшний текст. Если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. И вот давайте поговорим об этих принципах или признаках, которые могут быть, а могут не быть, в этих стихах и в других стихах Библии. Как определить, живет ли во мне Дух Святой? Если честно, это некоторые... Религиозный невроз у некоторых есть людей, особенно неопятидесятников, тем проще. Заговорил, все, Дух Святой есть. При этом можно врать, чудить, такие дела делать, что мама дорогая, там вообще ужас бывает. Не только что у них, но вот у них тоже. А они вот духом, языком говорят, какие-то слова непонятные молятся, и все, на этом как бы проблем вообще нету, Дух Святой на месте. К сожалению, это неправильно. Я не тому, что не нужно говорить в других языках, я не об этом. Как проверить? Вот согласно этих мест, которые мы сегодня читали, как проверить, живет ли во мне лично, во мне Дух Святой или нету. Потому что Дух – это как радиация. Ее же не определишь, да? Обличился или не обличился? Ну давай, давай, давай. 14, да? Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Вот тоже. Я купил сегодня ковер. Почему? А меня Дух Божий повел. Да я серьезно, что такие вещи? Утром проснулся, меня туда Дух Святой повел, сюда повел. Это, да, такая магия. Причем глупая совершенно, нелепая, не библейская магия. Вот меня Дух Святой вводит. Вот в этом водительство Духа Святого. Не в этом совершенно. Абсолютно. Вот давай сейчас определимся, в чем Дух Божий вводит, а в чем это не его вообще проблемы. И не твои даже, на самом деле. А твоей плоти всего лишь. Итак, первый признак, который мы видим в стихе 8.13. Если вы боретесь... Значит, Дух Божий в вас. А вот есть, если к вам приходит какой-то грех, какое-то плотское желание, и вы довольны, и вы не боретесь с этим, а вам это приятно, значит, Дух Божий вас покинул. Понятно, да? То есть Дух Божий – это Дух-боец. Он написано, что делает? Он умерщвляет плотское. К нам приходят разные мысли. И мы, к сожалению, не можем не думать. Вот так мы устроены. Даже во сне дум называются сны. Так вот, если приходит какая-то неправильная, плотская мысль, она не обязательно убить кого-то. Нет. А просто карман набить, обмануть кого-то. Много чего может быть. И внутри никаких противоречий. О, клевая же мысль. Да, это, наверное, некоторые даже говорят, мне дух что-то повел, чтобы там какой-нибудь обман сделать. Нет. Значит, если вы довольны плотской мыслью, если вы довольны тем, что происходит внутри вас неправильного, значит, Дух Святой вас покинул. То есть вы не боретесь со грехом, не умышляете дела. Нечем умышлять. Сам человек не может. Ему только за, как говорится, ему только за, чтобы делать грех. То есть наличие, пускай даже не всегда успешное, я не говорю, что борьба с плотью всегда успешная. Нет, бывает, побеждает плоть. Но даже если она победила в данный момент, ты не ощущаешь себя победителем, а ощущаешь себя проигравшим. Так вот, если ты ощущаешь себя проигравшим, там или постепенно поссорился, или украл, или обманул, ну мало ли бывает всяких там идиотских идей, и ты чувствуешь, что ты проиграл, это значит еще есть тебе Дух Святой, который тебе это говорит, ты проиграл. Потому что он обличает мир в грехе. Это его функция, Дух Святого. Мы не обличаем мир в грехе, это не наша функция. Мы очень довольны грехом по своей плоти. Если наличествует борьба, пускай даже не успешная, значит, Дух все еще препятствует сдаче. Можно проиграть сражение, но выиграть войну. Понимаете, да? Вот если длительная война, до Москвы дошли, что называется, неважно, Наполеон или Гитлер, да, было проиграно 1000 сражений, убито миллионы людей, но в итоге война была выиграна. То же самое война со грехом. Ты можешь сдать, как говорится, Москву, ты можешь сдать любые другие позиции, но внутри ты по-прежнему что? Недоволен этим. Это не то, что ты, ай, хорошо, ну наконец-то теперь я буду чудить. Нет. Каждый раз у тебя возникает внутри борьба. Пока есть борьба, есть Дух Святой. Когда борьбы уже нет, а мы знаем, такие море людей ушло из церкви, довольны ходят. Значит, все, Дух Святой их покинул. И это не значит, что не может быть в церкви людей с покинутых, тоже может быть. Они, как правило, такие заводят дела тут, что мама дорогая, лучше бы ушли, бывает. Понимаете? То есть, именно наличие самой борьбы, не победа только. Хотя, конечно, в итоге Дух Святой никогда не остается просто так. Он всегда победитель. Если борьба идет, даже в случае поражения вы недовольны, это означает, что Бог победит. Есть такие, казалось бы, внешние безнадежные случаи, когда человек грешит по 50, по 60 лет. Я такие случаи знаю лично. Я жил у одной хозяйки. Вы просто звук выключите, и все, сестра. Чего вы мучаетесь? Звук выключите, и все. В этом случае происходит следующее. Человек проигрывает. У него самого уже безнадега. Вокруг него его даже отлучают, я знаю, такой случай. То есть там была у нас одна бабушка, такая сварливая, я бы сказал. Ее отлучали, там как с ней не боролись. Ну, она непобедима была, конечно. Но Дух Святой победил. Он ее положил лежать. Он лишил ее зрения. И последние годы она была ангелом. Я же с ней общался, да ухаживал за ней там. Она была просто ангелом. И просто... Ну, она всегда молилась. Вот, что у нее характерно, это еще один из признаков Духа Святого, что, значит, если человек называет Бога отцом, не просто Бог, знаете, такие великие проповедники, Бог, такие, знаете, магией занимаются. Нет, папа, отец, отче наш, да дальше говорится ниже об этом. Это тоже один из признаков. Но, в частности, я так думаю, что Господь иногда ложит нас на серьезную болячку, очень серьезную для того, чтобы нас спасти. Но об этом в Коринфянах не сказано, что немало из вас больные, чтобы научились Бога уважать. Вас Бог ложит на постельку, чтобы подумали, почесали репу. Второй признак, я уже говорил, если мы считаем Бога отцом, есть отношение к Богу чисто магическое. Значит, я на алтарь положу виноград, а мой бизнес будет успешен. Ну, вот у харизматов, да? То есть, для чего в основном-то первые 100 лет нужен Бог? А чтобы бизнес был успешный, чтобы там то, чтобы все там. Многие так говорят, что мне нужен Бог. Но если это не отец, это отношение личное отец, а такое магическое Бог, я не еще говорю, Бог, сделай мне то, сделай мне все, а я тебе десятину отдам. Это отношение, разве в семье есть десятина, подумайте? В семье есть десятина? Да нету. Все мое твое, помните, да? Отец говорил блудному сыну, а твое мое. В семье нет десятин, там 100%. Десятина, она в договорных отношениях. Да, она была в древнем Израиле, чтобы нужно было кормить голодных этих, ну там целое было племя такое, вот, священников, они не работали. И сейчас, кстати, хасиды есть такие в Израиле, они получают пенсию, они не работают, только молятся. Вот для чего нужна была десятина. Самому Богу деньги, сами понимаете, не нужны. Им нужно твое сердце. Так вот, если мы считаем Бога отцом, то это и есть проявление Духа Святого. Ава Отче, там дальше говорится. Потому что вы не приняли духа рабства, там десятин это рабство, а чтобы опять же в страхе, но приняли духа усыновления, которыми взываем Ава Отче. То есть мы не можем называть Бога Отцом, не Духом Святым. Бог Отец, усыновление происходит только тогда, когда приходит Святой Дух в наше тело, и именно Он обращается как к Отцу, потому что Он такие семейные взаимоотношения. Дух Святой переводит нас из рабов, религиозных фанатиков, в семью Божию. И мы говорим, каким бы ни были, приходит ребенок, говорит, папа, прости, я начудил. Бывает же? Ну, бывает там, я там что-нибудь продал, закурил, там украл, все бывает. Это нормально в семье, когда откровенность есть такая. Так, первый признак – это борьба, пускай даже не всегда успешная, не всегда мы, так сказать, на коне. Второе – это именно называние, ну не просто формально, да, можно формально так, отче наш, сущий на небесах, там, по 70 раз в день, а толку нету, да. Я имею в виду, что внутри мы считаем Бога не волшебником с бородой, не магически, кто мне помогает там организовать мои дела, а отцом. Строгим бывает отцом, может быть, это для меня жестким, но отцом. Вот если сынови или дочеринные отношения к Богу, это проявление только Духа Святого. Человеку это не свойственно. Человеку свойственно своего отца забывать, мать. Третье. Еще одно проявление. Если ты в малом верен, не прыгаешь из служения в служение, имеешь радость от того, что ты делаешь, не в смысле самодовольства, ой, какой я хороший, не об этом речь, а просто радость от Духа Святого. И имеешь радость, очень важное проверочное слово, имеешь радость, если даже твое служение не поощряется ни церковью, ни людьми, не одобряется никем. И даже если оно кажется тебе бесплодным, но ты внутри имеешь подтверждение, что ты делаешь дело Божие. Понимаете, да? То есть люди не помогают, церковь не одобряет, вокруг тебя критикуют, нападают бывает даже, но ты внутри, вот внутри это Дух Святой. Это Он поощряет тебя на безнадежное дело. Я даже больше скажу. Христос пришел на землю на безнадежное дело. Его же не приняли. А что, он не знал, что ли? Наверняка знал. И он даже об этом говорил, не примут, не поощряют. И церковь там, ну, в лице там, первенцев имеет в виду, всякие фарисеи, кто владел то, храмом, да? Они же тоже не поощряли, даже убили. То есть все было против Иисуса. Но что? При крещении он что принял? Голуби, вернее, ангела в виде голуби. Потом это было подтверждение еще там на горе Фавор, еще одно, и он имел в виду молитву по ночам. Он имел силу Святого Духа. Даже если вокруг все были против, Дух Святой был за, Отец, значит, был за, и он проявил твердость, хотя плоть его тоже препятствовала чему-то, он проявил, извините, проявил твердость. То есть, третий признак наличия Духа Святого в человеке, на самом деле и сотни, конечно, я не буду сейчас все это трогать, но если ты в малом верен, не прыгаешь и служишь, есть такие, знаете, проектанты, мне однажды Виталий Абак об этом говорил, ну, случайно. Только я начал в Томск ездить, я подходил к некоторым людям, вот тебе подходил, искал спонсоров. Большинство из этих людей не ставят спонсорами, но он такую вещь сказал. Сейчас очень много, Владимир, проектантов. То есть они делают проекты, ходят, собирают деньги, ну и, в общем, служения никакого нет, шибко. Тут же следующий проект, и так вот с проекта на проекты прыгают. Я отчасти поддерживаю, что действительно есть такое дело, люди садятся на финансовые потоки и занимаются просто, ну не вымогательством, а, так сказать, выклянчиванием финансовой поддержки из церквей, там, из людей и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то, бывает, пишут отчеты, лукавые довольно. У них все там миллионы каются. Но суть такая, что даже если самому тебе, не то что там людям, а самому тебе даже бывает кажется, это какое-то бесплодное дело, да? Никто ж не поощряет, никто никуда. Но почему оно кажется тебе бесплодным? Да потому что это иллюзия, созданная дьяволом, чтобы ты сдался. Вот занимаешься ты, допустим, детьми, или занимаешься проповедью, или ты занимаешься церковью, или занимаешься радио, или занимаешься техническим какими-то делами церковным, да мало ли, всякое служение везде вокруг. И тебе может показаться в какое-то время, ну, я просто вот, как говорится, воздух бью, и все, никому это не нужно, да? И еще в интернете про это напишут обязательно, тебя никто не слушает. Мне понравился один ведущий интернет-радио, он сейчас в Финляндию уехал. Он так говорил, даже если один человек есть в прямом эфире, я буду его вести. Вот какое уважение к слушателю. Не надо, чтобы миллионы хлопали. Один человек тебя слушает. Это та душа, которая, может быть, ты что-то скажешь. Ну, к примеру, если это радиослужение. Если это видео, это видос. Если это другое тепло. От Христа много тепла бывает. Ну, в общем, если так вот вкратце вернуться, есть три признака, на самом деле их сотни, действительно. Первый признак, что в тебе живет Дух Святой, что борьба еще идет, ты не сдался. Имеется в виду, что ты не то, что ты выигрываешь каждое сражение. Нет, бывает, ты падаешь и молишься, говоришь, Господи, гордыня, Господи, там то, Господи, все. Но ты борешься. То есть, если ты даже проиграл, ты недоволен проигрышем. Ты не говоришь, ой, я проиграл, замечательно. Нет, ты говоришь, Господи, вот опять я проиграл, но я не хочу проигрывать каждый раз, я хочу учиться на этих ошибках. И Бог учит, бывает, на ошибках. Второй признак – это сыновство. Или, если это там женщина, она говорит, что у меня чувство дочери по отношению к отцу. Это не просто Бог, не просто какой-то там старик или какой-то дух, которым я буду повелевать, да, Хаттабыч. Нет, это твой отец. И отношения у вас семейные. Дух Святой и Христос, как Сын Божий тоже, они объединяются с нами, с Духом Христовым, чтобы называть его Ава Отче. Интересное же название. Ава – это по тому языку, который был принят у евреев, а отче на языке греков. На самом деле это отец-отец получается. Да? Но такое было решение синтактическое. Значит, у евреев нет восклицательного знака, как у русских в алфавите, поэтому они удваивают. Истина-истина. Значит, истина. Да? Ава отче. Ава. То есть громкоголосно мы называем. То есть это отношения любви, отношения настоящие, не то, что ну, отче наш, ну так, по тратории ничего не ощущаем. Это говорится об ощущениях. Настоящее отцовское сыновье любви. Ну и третье – это служение, если ты в нем верен. Если ты все время прыгаешь, тебе наплевать, что там для людей что-то делают, тут что-то тебе сказали или сам захотел, знаете, есть такие прыгуны. Это значит, они ничего еще пока не нашли. Это не значит, что они никогда не найдут. Нет, конечно, я не к тому говорю. Я не критикую. Это период, он по молодости бывает. Ну, бывает, и 60 лет все еще прыгают, да? Тоже бывает. Я уже говорил про человека, который ходит в больницу там по много лет. Причем ездит на велосипеде, хотя мог бы купить машину, но он все деньги тратит на подарки этим больным. Именно тем, кого они посещают. Видите, это служение. И оно очень славное, я считаю, служение. То есть, просто оно вызывает у тех, кто еще не нашел себя в каком-то служении, большое желание подражать. И многие другие служения. Итак, сыновство, служение и борьба. Это три признака, что в нас все еще живет Дух Святой. Никого не слушайте. Все нормально. Помолимся.